Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома». И коль скоро сегодня 1 сентября... Да, наступившее, уже свершившийся факт.
С чем же поздравляем?
Лето кончилось.
И началась какая-то новая эпоха, связанная с походами в школу, в университеты и так далее. У кого с чем. А мы сегодня об этом и говорим. Вы знаете, я вот слушаю вас, вы в основном сейчас обсуждаете, что меняется на протяжении десятилетий, там последних, Леша говорит, там последние 17 лет и так далее. Ну, я себя ловлю на мысли, я очень часто со студентами говорю как раз на те темы, которые не меняются. У них неизменно не утрачивается интереса к вопросам, есть определенный там спектр вопросов. Жизнь, смерть, любовь, не знаю, кто я такой, кто я такая в этом мире, что будет после и так далее. И вы знаете, вот здесь, пожалуй, что меняется, они... Иначе на эти вопросы реагируют. Интерес, вот градус интереса, может быть, даже еще более высокий, чем это было, скажем, там, 10 лет назад. А тот голод, с которым они реагируют, вот понимаете, как они как голодные крокодилы, как я их иногда называю, как они впиваются просто в эти темы, и они начинают как-то, они потом после занятий подходят, что-то у них какие-то там размышления продолжаются. У меня возникает ощущение, что с ними на эти темы очень мало говорят, либо не говорят вообще. И я не понимаю, почему. И это вопрос, как мне кажется, не к ним, а к нам. Вот к нам, как к людям, видимо, более уже старшего поколения. И я не знаю, почему так.
Так мне кажется, что когда мы говорим о детях, вот, не знаю, подростках, то в любом случае все вопросы к нам, потому что они же, в общем, не с луны падают в определенном возрасте, вот, а именно... воспитываются вот в текущих, так сказать, условиях. Вот. Но тут, видите, я думаю, что тут в этом смысле мало что меняется с точки зрения не вот тенденций общества, а того, как формируется личность. Все равно это в первую очередь семья. Вот. Все равно. А, и в данном случае ведь даже кто-то может сказать, а вот семья там не занимается. Ну, так это и есть роль семьи. Да, то есть, если раньше она занималась... допустим, да, человеком, если он формировался во многом в семье, то сегодня, понимаете, когда у определенного, да, это, наверное, не большинство, конечно, наших граждан, но тем не менее, да, это немало семей, в которых там няни там, и так далее, да, то вот они много времени и проводят. Там какие-то воспитатели, репетиторы и прочее. Вот, но именно такого семейного плана. То есть это все равно семья. Вот, это все равно школа, соответственно, вот, и это единственное, что изменилось, на мой взгляд, но это то, что раньше называлось улица, а сегодня это интернет. Вот мне кажется, интернет сегодня играет ту роль, которую, вот, условно скажем, объединяя нас всех, сидящих в этой студии, в нашем детстве играла улица. Вот мне кажется так. Потому что двор как воспитатель, конечно, из жизни современного ребенка ушел.
Знаете... Кстати, простите, да, прости, Ал. Я подумал, когда я приводил пример с интернетом в начале программы, действительно, вот молодой человек из города Кольчугино Владимирской области, который об этом рассказывал, я думаю, он довольно яркий представитель своего поколения именно за пределами больших городов, да, который говорит, у меня и у моих друзей интернет есть, ну а что нам там делать? Мы там как бы... Делать там особо нечего, поэтому мы вот на улице.
Ну, вы знаете...
Мы вот все-таки, наверное, чаще всего наблюдаем большой город.
Сложно мне сказать, потому что вот в том же, там, в той же самой популярной сети нашей ВКонтакте, да, ведь там же не сидят только москвичи и гости столицы, так сказать.
Да, безусловно.
Смотрите, там...
А кроме... Вот контакт. Ну что, контакт. Там сообщения, музыка, какие-то паблики. Но это не целый день. Это...
Потом не забывайте еще о такой любопытной вещи. Вот мы любим говорить о том, что Москва там и так далее, и так далее. Но мы с вами понимаем, сколько людей живет в Москве. Правда же? То есть это, простите меня, вот когда мы с пафосом говорим, что Москва – это не Россия, то разделяя весь этот пафос, мы должны понимать, что в Москве живет не сотая часть населения страны.
Далеко не сотая.
Далеко да. не сотая.
Я общался несколько дней назад с коломенскими школьниками. Они мне говорят, ну, а что вы нам про Коломну говорите? Коломна, 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 Коломна. Ну, и что, что родной город? Мы через... Они, 11 класс. Мы через год все в Москву уедем отсюда, и нет да. никакой Коломны.
Да. Да-да-да. Нет, дело в том, что, кстати сказать, вообще, это совсем другая тема, не знаю, стоит ли ее сейчас начинать, но то, что вот там с разных точек зрения, но то, что в такой огромной стране такая большая часть населения живет в столице, ну, это такая вот, так сказать, палка о двух концах.
Во всем мире так.
Не во всем. Вы меня простите, коллеги.
Ну, не во всем.
Ну, не во всем. Но вот эта урбанизация, Штаты, Канада.
А что Штаты? В Штатах, извините меня, сколько в Вашингтоне живет людей?
В Вашингтоне, да, в Нью-Йорке, в
Лос-Анджелесе. А Нью-Йорк, это, я говорю, именно о столице. Ну, и потом в Нью-Йорке, я сейчас не помню точно, сколько живет в Нью-Йорке, но не забывайте население Соединенных Штатов какое. Это не наши 140 миллионов.
Ну, естественно, да.
Поэтому в процентном отношении у нас живет больше народу в столице, чем в самом большом городе США.
И это да, здесь не буду спорить.
И это довольно серьезная
история. Коллеги, да, с настойчивостью, видимо, достойны лучшего применения. Я прошу прощения, все-таки хочу вернуться к тому вопросу, который я подняла. Вот... Вы сказали, Владимир Романович, что, опять же, там сейчас больше дети времени в интернете проводят, раньше это было на улице. Мне кажется, это не так важно с точки зрения, хотя, может быть, и важно,
важно
тоже,
конечно.
С точки зрения того, сколько у них есть времени для того, чтобы о чем-то подумать. Вот, знаете, вот просто те вопросы, которые я сказала, что они неизменно, понимаете, сохраняют интерес для нынешних студентов, то есть там возраст 16+, да, там жизнь, смерть, любовь, далее со всеми остановками. Вот, вот все, что там называется, там где-то проклятыми вопросами, где-то как-то еще называется и так далее. А я не помню, чтобы со мной родители на эти темы говорили. Нет. Но у меня было время на эти темы думать. Где-то там лет со скольких-то, у кого-то там с 11, у кого-то с 14, у кого-то с 16, да, эти вопросы, они в сознании возникают, просыпается к этому интерес, дальше человек начинает как-то пытаться с этим разобраться. И мне кажется, что вот этого ресурса временного и, ну, если угодно, свободных мегабайт в памяти, вот в этом жестком диске, который у нас внутри черепной коробки, было больше для того, чтобы с этими вопросами как-то разобраться, попытаться так, 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 что-то там
покрутить. Может быть, я не уверен, я тут не готов, вот, как мы, я не готов сейчас говорить, насколько это так или не так, потому что, может быть, так, может быть, все-таки не вполне так, потому что я понимаю, о чем вы говорите, что у них занятость, они там все время чем-то еще занимаются, но, понимаете, если бы у них не было вот этого времени, то тогда не возникали какие-то, в том числе, негативные явления, которые затягивают подростков в какие-то группы, которые как раз-таки построены на эксплуатации, пусть поверхностной, такой болезненной, но именно этих непростых вопросов. А насчет вот улицы, вы знаете, я вам такой, может быть, приведу такой частный, не то чтобы пример, а вот такое рассуждение, но оно, мне кажется, отчасти тоже очень важное и психологически, с точки зрения формирования ребенка. Я просто недавно прочитал, где-то сейчас не помню, буквально на днях, не уж, может быть, даже в Фейсбуке, может быть, в каком-то издании, не могу сейчас сказать, где человек пишет о том, что, автор небольшого текста, о том, что вот возьмите какой-нибудь там знаменитый батл, который там сейчас куча народу посмотрела, все его обсуждали. Вот раньше в подворотне подобная дискуссия, ну, там, во дворе, да, она прекращалась, ну, где-то на второй минуте или на первой, да, потому что один из говоривших должен был другому дать по морде просто. Ну, потому что, я, кстати, помню, это в свое время...
Это молодой священник из Беларуси рассуждал,
может быть, да-да-да, может быть,
Александр,
потому что я просто помню, когда я приехал из маленького провинциального города Кустанай в Москву, один из таких маленьких культурных шоков, который испытал, значит, вот попав в свою молодежную среду, но в большом городе, это то, что вот та лексика, которая у нас предполагала определенные действия после ее использования, она используется совершенно иначе. Что, потому что, скажем, были выражения, которые по отношению к другому человеку нельзя было даже в шутку употреблять. Вот я, например, в такой вырос среде, да, а тут, значит, в шутку совершенно люди, так сказать, отправляли друг друга по разным адресам, и это не приводило никаким результатам, да. И вот в этом смысле, скажем, вот этот батл, да, с точки зрения, скажем, вот воспитания улицы, он невозможен, там, 30-40 лет назад был, да, невозможен в принципе, потому что это поведение предполагало совершенно другую реакцию на определенные там слова, выражения и прочее. Это, кстати сказать, довольно... Нельзя сказать, что это так несущественно, поскольку, смотрите, параллельно происходят какие-то совершенно там чудовищные вещи у нас, там, когда человека убивают где-то в кафе, в Хабаровске, в результате совершенно нелепого, так сказать, разговора и так далее, но это все люди, которые там при этом занимаются спортом, и казалось бы, что вот их просто, ну, вот этого не может быть, да, потому что вот они, ну, вот... занимаясь тем, чем они занимаются, они не могут, типа, не могут допустить, чтобы такая ситуация произошла. Она происходит. И мне кажется, здесь дело не только в том, что тут можно миллион там, причин привести, но к тому, что есть еще какие-то глобальные такие сдвиги, которые привели в ту точку, когда модели поведения, с которыми человек вырос, да, они совершенно ему... Он потерял какое-то чувство реальности. Вот то, что мы говорим, инстинкт самосохранения, там еще что-то, да, они, с одной стороны, а с другой стороны, потерял чувство границы человека, когда он, вот система табу нарушена. Да. Вот здесь есть над чем.
А почему, кстати, почему? С чем вы это связываете? Ну, вот, как культуролог?
Я сейчас специально этим не занимался, я вот просто, видите, я даже так, мне довольно сложно сейчас быстро выразить свою мысль, потому что я вот буквально это там день-два вот над этим, просто мне это попалось, я стал на эту тему думать. Думаю, что это связано, конечно, вот со всеми теми изменениями, которые мы с вами обсуждаем. Это, может быть, кто-то уже на эту тему, так сказать, более детально рассуждал, говорил, но это к тому, что ничто не проходит бесследно, конечно.
Вы знаете, возвращаясь к теме образования и системы...
Это, простите, это я просто к чему, чтобы, может быть, если не совсем было понятно, что все-таки, вот вы сказали, улица, интернет не так важно. Оно важно в том смысле, что это разные модели поведения, mm-hmm. они приводят к разным ситуациям в реальности.
Меня в этом смысле, знаете, больше смущает, не знаю, я, опять же, тоже не занималась исследованием этого вопроса, но есть целый ряд компьютерных игр, которые направлены на то, чтобы, ну, уничтожать человечков, ну, условно так скажем, да? Да, вот, я просто в этом никогда не играла, но видела, как это происходит, я девочка, я, в общем, у меня, знаете, как сразу глаза округляются. Мне кажется, что наша привычка к присутствию вот такой легкости смерти, может быть, даже виртуальной смерти в жизни, она играет роль,
ну, играет, конечно,
в стирании этой границы.
Конечно, играет, да.
И, ну, может быть, это, опять же, знаете, тоже поток информации, связанный с такими новостями, которые раньше, там, я не знаю, их просто в таком масштабе мы не получали. О том, что там где-то что-то перевернулось, тут произошло и так далее. Не значит, что этих новостей не должно быть.
Нет, она играет,
но мы привыкаем к этому.
Она играет, потому что, ну, что такое вот для подавляющего большинства, наверное, людей некоторое время назад смерть? Это эпизод, как в книге или в фильме, да? А здесь вот, как писал старик Лотман, все-таки есть фундаментальное отличие между преступлением в жизни и преступлением в художественном произведении. Там это всегда исследование преступления, оно всегда иначе воспринимается.
Ну, литература со времен Лотмана, не литература изменилась, появились просто форматы вот этих вот бульварных, продающихся на вокзалах детективов, где это не исследуется никак, а просто
да,
как в сериале на одном,
да,
из,
нет,
каналов.
Да, нет, но он же, ну, совершенно не исследуется никак. Оно исследуется просто на каком-то примитивном уровне, то есть вот до той поры, до которой это остается художественным произведением, ведь исследование, там, я не знаю, у Шекспира, это же не научное исследование, это же не о научном исследовании, да, просто о высокой степени художественности. Мне кажется, здесь другой момент, ведь посмотрите, вот, а, скажем, вот это вот я вспомнил, это чудовищное убийство в Хабаровске, да, и недавно еще несколько, там, в Москве произошло, вот в парке Горького, да, по-моему, это, да, совершенно, когда спортивные ребята к ним подошли, как подошла какая-то шпана, и вот за 11 секунд убили парня, да, или там девочки, которые избегают. Ведь вопрос в том, что сначала это выплеснулось в интернет, сегодня эти кадры с этих камер наблюдения показывают уже по федеральным каналам, да, и здесь ведь, понимаете, поскольку внешне это все, вот это можно видеть в фильме, это можно видеть в реальности, вот когда еще эти две картинки соседствуют и в сознании накладываются, вот это, мне кажется, тоже в этом что-то есть, понимаете? То есть, вот я сказал, что есть граница, а ты ее перестаешь уже чувствовать.
Ну, она стирается, грань
стирается. И понимать. Причем, понимаете, она тоже какие-то, она причудливым образом стирается. Опять же, кто-то, по-моему, это, вы сейчас вспомнили, что священник, да, написал, но я где-то еще об этом читал, кто-то неплохо написал, что вот человек там ходит в спортзал, да, он там не просто ходит, он там где-то что-то побеждает, выиграет, и он Он уверен, что с ним-то ничего не может произойти, понимаете? Ну, как, его уважительно обходят на улице и так далее. А тут бах-бах, и все, и человека нет. Тут очень не так все просто, мне кажется. Тут много накладывается реальности друг на друга, и они дают вот при столкновении какие-то такие вещи, к которым мы совершенно не готовы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
При этом, знаете, вот я бы очень не хотел на какой-то такой минорной ноте вести наш разговор или заканчивать уже, да, я понимаю.
Есть время.
Да, но вот, понимаете, вот при этом я все время, мы же, опять же, в силу понятных причин, там, очень часто там, в СМИ, в социальных сетях сталкиваемся с негативом, когда люди делятся, вот, а со мной то произошло, то все, но ведь и много очень происходит положительного, может быть, даже больше, просто, ну, об этом как-то привычно меньше говорят, рассказывают, пишут и так далее, но посмотрите, я вот сейчас там буквально несколько раз в транспорте еще где-то сталкивался с какими-то совершенно нормальными проявлениями человеческого внимания друг к другу, заботы, когда там старшим уступали место, поэтому вот понятно, что все эти разговоры, а вот сейчас никто тебе нет, это неправда.
Нет, ерунда.
Уступят,
конечно,
там, да, проводят, к детям продемонстрируют внимание.
Мне кажется, сейчас даже больше, чем...
Возможно, да, да-да-да. То есть это все есть в нашей жизни. Или там недавно кто-то из знакомых написал в Фейсбуке, что вот все там рассказывают ужасы про самолеты, а вот я куда-то летел в неудобном месте, при этом были свободные места, просто вежливо попросил стюардессу пересадить, человека пересадили и так далее. Ну, то есть тут тоже не хотелось бы как-то вот входить в какое-то такое негативное пике.
Возвращаясь к вопросу о системе образования, поскольку мы 1 сентября...
Да, мы все как-то, мы сегодня все пытаемся начать разговор об образовании, но...
Да,
как...
почему? Просто это сложная составная такая история, да, образовательный процесс. А, мне кажется, что мы как раз этот разговор и ведем. Леша там, когда цитировал своего коллегу, обронил фразу... обронил фразу по поводу того, что образовательная система, когда она начнет меняться или что-то вот вроде этого, а... Как она будет меняться, с вашей точки зрения, Владимир Романович, в ближайшее время? Вообще, что на этом фронте слышно?
Она уже давно меняется? Нет, ну, что на этом фронте слышно, то, что если...
То, что она меняется, мы видим.
Соответственно, если мы хотим представить, по крайней мере, один из вариантов того, как будет все меняться, ну, послушайте, что говорят представители агентства стратегических инициатив, например, да, которые говорят об образовании будущего, там что-то там 2.0, 3.0, что-то такое. Вот, понятно, что все это будет связано и с развитием информационных технологий, и с необходимостью появления новых там компетенций и прочее. Кстати сказать, в том числе и с тем, о чем сегодня вот Леша говорил, цитируя нашего молодого друга, да, о том, что вот сами будут там создавать, менять и прочее. И мы, кстати, недавно вот здесь тоже говорили об этом с вами, о том, что я рассказывал, что ко мне пришел парень, который собирается поступать в магистратуру, при этом у него 140 тысяч френдов в группе, созданной им ВКонтакте, и он, собственно, сам уже может давать мастер-классы по тому, что еще недавно назывался СММ там, и прочее, и прочее. Вот, поэтому тут, естественно, вот так оно и будет меняться, естественно, все это такие изменения. Вопрос глубины этих изменений. Значит ли это, вот, что то, вот, скажем, опять же, вы со ссылкой на этот источник, который мы сегодня уже как современную классику просто обсуждаем, говорит, что вот люди там, есть классическое образование, есть вот некое новое. Я не уверен, что это совершенно не пересекающиеся какие-то сферы. Да, не уверен. И думаю, что здесь все равно некая фундаментальность знаний и подхода образовательного, она все равно стратегически на длину, как любят говорить некоторые эксперты сегодня, она обеспечивает человеку более серьезный успех. Если успех не измеряется, ну, просто вот в каких-то там, ну, получении выгоды из ситуации момента, скажем так.
Хорошая иллюстрация,
сказал он,
мне кажется.
Непонятно сказал.
Да. Ну, вы так, как это сказать, мажорно закруглили интонацию, да, что да. Будем считать, что мы среагировали на ваш тон.
Да.
В журнале «ФОМА» хорошая иллюстрация, по-моему, к нашему разговору, как раз ваша статья, а фотография нашего коллеги Андрея Золотова, который...
А зачем же вы раскрыли тайну?
А фотографии все равно не видно, что тайна-то.
А вы об этом здесь не говорите, да, чья это фотография?
Извините, пожалуйста. Нет, ну это не тайна, собственно. смысле, он же в открытом доступе.
Ну, конечно, это да, выложил, это да. Фотографии из социальной сети, где в книжном шкафу вместо книг обувь. Стоит обувь, это квартира, то есть это не он там живет в этой квартире, это просто его фотография.
И... Это его квартира, это его шкаф, но квартира сдается.
И вы вот... тайну раскрыли.
Нет, это он сам раскрыл эту тайну, а я вспомнил об этом, когда... Вот рассуждал на тему как раз того, что тех изменений, которые сейчас происходят.
И это не катастрофа.
Ну, я считаю, что нет. Хотя,
это,
хотя
я тоже.
Все, мое, все мое нутро этому сопротивляется, потому что мне для меня это почти святотатственно видеть в книжном шкафу обувь, но, как вот жильцы заметили нашему другу, что, знаете, вот несколько смущаясь, что вот у нас с книгами не очень, а обуви много. И вот мы так вот использовали. На что он, кстати сказать, довольно так оптимистично все это воспринял, разместил эту фотографию, написал, что, на его взгляд, это даже эстетично. Вот в этом есть какая-то своя эстетика. А я просто использовал это фото как образ, вот такую метафору происходящих изменений, потому что вот хотим мы того или не хотим, ну, библиотека, как собрание бумажных книг, она, конечно, так или иначе из нашей жизни уходит и, наверное, в какой-то момент уйдет, но если не совсем, то, в общем, очень серьезно. И я вот с сожалением там пишу, вот что я вот с младшей школы собираю библиотеку, ну, родители благо библиотека, я стал собирать книги, и вот сейчас мои дети младшешкольники, но я не уверен, что они эту библиотеку унаследуют, но в том смысле, что она вот им будет нужна как таковая. Вот. Но, наверное, это не важно, главное, чтобы вот...
Сейчас очень сложно библиотеку собирать. Я заметил, у нас вот приходила девушка, связанная с книгоизданием, она посетовала, я об этом не знала, когда она рассказала, очень удивился, что в городах с населением меньше 50 тысяч человек нет книжных магазинов.
Я да, я знаю, слышала об этой проблеме, что, что вот парадоксальным образом, кстати, представители одного из крупнейших наших издательств недавно опубликовали какую-то аналитику, в которой они утверждают, что, несмотря на все вот эти тенденции, у нас сегодня есть нехватка. Нехватка как в том смысле, что есть потребность, а книжных магазинов нет. У нас нехватка книжных магазинов.
Вообще, да.
В классическом смысле этого слова, то есть магазина, где торгуют бумажными книгами.
В городах с населением от 300 тысяч, вот я буквально в очередной раз недавно приехал в Ярославль и очень приятно удивился, что книжных магазинов много, по крайней мере, в центре, где я был. А приезжаю я в городах действительно там, меньше 100 тысяч человек, по-моему, все-таки 100, даже не 50, их вообще нет, ни одного. И я даже не знаю, насколько этот бизнес, как бизнес, мог бы быть успешным, если бы кто-то взял и открыл.
Ну, вы знаете, это вот отдельная тема, которая у нас заслуживает такого самостоятельного разговора, потому что, собственно, то, к чему я в этой своей короткой совсем заметке прихожу, это к тому, что не страшно, если не так уж, наверное, страшно, хотя, повторяю, я это все говорю, вот, знаете, как не то чтобы через силу, а вот все мое нутро этому сопротивляется, но, наверное, не так страшно, если книжные полки забиты обувью, страшнее, если ими забита голова, то есть если человек не читает, неважно на каком носителе. Другое дело, что я вот сейчас вас слушаю и думаю, а если нет книжных магазинов? А где люди покупают? Ну, то есть, они покупают электронные книги, потом они должны их сами скачивать?
В том-то, понимаете, в том-то и дело, что, как правило, у нас есть такие места в стране, где очень плохо с интернетом. И, как правило, в этих местах плохо и с книжными магазинами.
Я думаю, что, на самом деле, их очень, очень мало, но вот то, что вы сказали, это совершенно точно, да. То есть, там и интернета нет, и с интернетом плохо, и книжных нет. Это, конечно, совсем. Но мы помним же эти все рассказы многих участников и даже победителей умниц-умников Юрия Павловича, да, которые из маленьких городов и деревень, ходили в библиотеку пешком, там, знаете, как его прапрадедушки, наверное, уже и бабушки, вот, там, несколько километров ходили пешком, потому что нет не только библиотек и магазинов, но и транспорт не всегда, так сказать, позволяет. Вот ходили, читали книги, готовясь к программе.
А в этом году, кстати, были такие абитуриенты? Вы же проводили собеседование на вступительных экзаменах?
Ну, мне не попадалось, но у меня там было всего там человек 20.
А какие, кстати, впечатления? Мы с вами не говорили еще на эту тему.
Ну, как-то все достаточно ровно было. То есть, вот в том смысле, что ну, привычно, без особых каких-то вот таких феерических оговорок.
Вот, но, так. Уже хорошо.
Хорошо, да. Спасибо. Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», как всегда, по пятницам в этой студии. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Всего
хорошего.
Свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».